Еще не смеркалось. Эггерт стоял, привалившись к стене, и бессмысленно смотрел на уличного мальчишку, который задумчиво раскручивал на веревке привязанную за хвост дохлую крысу. Крыса, очевидно, по случаю праздника, повязана была синей ленточкой. Кто-то прошел мимо, едва не коснувшись Эггертова плеча, приостановился, оглянувшись. Уже не имея сил бояться, Соль повернул голову. На тротуаре прямо перед ним стоял скиталец. Эггерт до мельчайших черточек видел прорезанное вертикальными морщинами лицо, выпуклые прозрачные глаза, холодные, вопросительные, кожистые веки, лишенные ресниц, узкий рот с опущенными уголками. Постояв так долю секунды, скиталец медленно повернулся и двинулся прочь.
Эггерт схватил ртом воздух. Хотел крикнуть. Голоса не было. Тогда, рванувшись, он бросился вдогонку. Но как во сне, ватные ноги спотыкались и не желали идти. Скиталец уходил не торопясь, но очень быстро. Эггерт уже бежал, когда чья-то цепкая рука схватила его за воротник. Соль рванулся. Скиталец уходил все дальше, а удерживавшая Эггерта рука не желала разжиматься, и над духом он услышал смех. Только тогда Эггерт обернулся. Его окружали трое, и человека, сжимавшего его воротник, он сразу и не узнал.
«Привет, Соль! Вот где встретились-таки, ты подумай!»
Это был голос Карвера. Новенький мундир его сверкал шнурами и пуговицами, а нашивка лейтенанта занимала, казалось, половину груди. Сопровождающие его тоже были гуардами. Один Бонифор, а другой незнакомый Солю, некий молодой человек с маленькими усиками. Эггерт глянул вслед скитальцу. Тот заворачивал за угол.
«Пусти, мне надо». «По большому или по маленькому?»
Сочувственно поинтересовался Карвер.
«Пусти!»
Соль рванулся, но слабо, потому что Карвер, усмехаясь, поднес к его лицу увесистый кулак в перчатке.
«Не спеши! Мы долго искали тебя в этой вонючей дыре! И не для того, чтобы просто так выпустить!»
Все трое разглядывали Соля с нескрываемым любопытством, как обезьянку на ярмарке. Бонифор протянул удивленно.
«Гляди ты! Совсем как студент, и шпаги нет!»
«Эх, Соль, где же твой клинок?»
С нарочитой печалью осведомился Карвер. Бонифор вытащил из ножен свою шпагу. Эггерт ослабел, чувствуя, как страх парализует его. Парализует до последней жилки. Бонифор оскалился и провел пальцем по лезвию. Карвер похлопал Эггерта по плечу.
«Не бойся! Ты, дружок, лишен как воинской чести, так и дворянской. Лишен прилюдно, перед строем. Шпагу против тебя обнажать никто не станет. По лицу тебя съездить — это да, можно. Еще выпороть можно, ты уж извини. Это неприятно, конечно, но зато очень воспитательно, да?»
«Что тебе надо?»
— спросил Эггерт, с трудом ворочая пересохшим языком. Карвер усмехнулся.
«Добра тебя хочу. Ты ведь дружок мой, как-никак. Сколько вместе пройдено?»
Он ухмыльнулся, и Эггерт испугался этой ухмылки больше, нежели обнаженной шпаги. Карвер неторопливо продолжил.
«Домой поедем. У вас тут премного ликования. Так вот, тебе поликовать как раз и не доведется. Дезертир ты, Соль. Со службы сбежал самым позорным образом. Мундир осрамил. Велено нам тебя найти, отловить и пред очи представить. А там уж видно будет».
Он выпустил Соли в воротник. Теперь двое его подручных крепко держали Эггерта за локти. В чем, собственно, и надобности не было, потому что страх связывал Эггерта крепче стальной цепи. Скиталец давно ушел, растворился на людных улицах, и с каждой секундой вероятность снова встретить его уменьшалась, таяла, как леденец.
«Слушай, Карвер»,
— сказал Эггерт, стараясь, чтобы его голос не дрожал.
«Ты давай договоримся, а? Мне нужно увидеть одного человека. Ты скажи, куда потом прийти, я приду, честное слово, но сейчас мне очень надо».
Солю самому стало противно. Так жалобно и просительно звучали эти слова. Карвер же расцвел, как букет под окном невесты.
«Ну, если уж так надо, может быть, мы отпустим тебя, а?»
Молодой человек с маленькими усиками изумился. Бонифору пришлось дважды подмигнуть ему, прежде чем он понял, что слова Карвера не более чем забава.
«Мне нужно встретиться»,
— беспомощно повторил Эггерт.
«Попроси. Хорошо, попроси. На колени стань. Умеешь?»
Эггерт глядел на Карверовы сапоги. Они хранили следы недавней чистки и еще более недавней грязной лужи. К правой подошве пристало несколько гнилых соломинок.
«Что раздумываешь-то? Свиданица — дело серьезное. Она красива, Соль, или просто потаскушка?»
«Что я тебе сделал?»
— выдавил сквозь зубы Эггерт. Вечерняя улица оживала, заполняясь смеющимися, танцующими, целующимися компаниями гуляк. Карвер приблизил лицо к самым глазам Эггерта, насладился навернувшимися на них слезами, покачал головой.
«Ты трус, Соль! Какой же ты трус!»
И добавил, ласково усмехаясь.
«Господа, не надо его держать, он не убежит!»
Бонифор и другой гуард неохотно выпустили Эггертовы локти. Карвер усмехнулся шире.
«Не плачь! Станешь на колени, отпустим тебя на свидание. Так уж и быть. Ну?»
На мостовой под ногами лежала ржавая половина подковы. «Разве это первое унижение?» — подумал Эггерт. «Разве не бывало хуже?»
«Не станет. Мостовая грязная, штаны испачкает». «Станет! А штаны он уже испачкал, ему не привыкать!»
— хохотнул Бонифор. «Это последний раз», — сказал себе Соль. «Самый последний». Скиталец не успел уйти далеко. Одно последнее унижение.
«Но...»
— не выдержал Карвер.
«Долго ждать еще?»
Распахнулись двери соседнего кабака, и удалая пьяная неудержимая компания выплеснулась на улицу, как шампанское из бутылочного горлышка. Кто-то схватил Эггерта за уши, намереваясь пылко поцеловать. Краем глаза он успел заметить девицу, повисшую одновременно на Карвере и Бонифоре. И бешеный хоровод рванул Соля в сторону, увлек прочь. В толпе мелькнуло обескураженное лицо с маленькими усиками. А Эггерт уже бежал, не чуя под собой ног, с непостижимой ловкостью лавируя между хмельными гуляками, одержимый одной только мыслью — скиталец. Может быть, он еще здесь? Поздней ночью Соль вернулся во флигель. Лис испугался, увидев его искаженное отчаянием лицо. Встреча не состоялась, и у Эггерта оставался теперь один только день. День премного ликования. Эшафот перед зданием суда был готов в последнюю минуту. Замешкались рабочие, любовно обшивавшие лобное место черным сукном. На сукне бесподобно смотрелись гирлянды свежих цветов. Праздник все-таки. Деревянная плаха оказалась покрыта лаком и расписана как барабан. С раннего утра, бродя по улицам и отупев от беспрерывного, напряженного вглядывания в лица, Соль не сразу понял, куда несет его праздничная толпа. Не желая идти на площадь, он ухитрился свернуть в боковой переулок и снова угодил в человеческий поток, возбужденный, пахнущий потом, вином и свежевыделанной кожей. Поток, стремящийся к зданию суда, к эшафоту. Ему никогда не случалось плавать против сильного течения в бурной реке, а то он обязательно узнал бы страх и отчаяние пловца, безжалостно сносимого к водопаду. Толпа несла его, как половодье несет щепку, и движение ее замедлилось только тогда, когда предвкушающие зрелище люди вылились на широкую площадь с уродливым сооружением в центре. На Эггерта поглядывали с завистью. Этакая дылда, не надо и на цыпочки вставать. Он беспомощно оглянулся. Головы, головы, головы. Целое море движущихся голов. Ему вспомнились цыплята, переполняющие корзину птичницы. Все лица обращены были к эшафоту. Все разговоры вертелись вокруг предстоящей казни. Осужденных, по слухам, было двое. Оба лесные разбойники и виноваты в одинаковой мере. Но одного по традиции помилуют. А кто будет этот счастливчик, решит жребий. Решит прямо сейчас. На глазах у всех... Ах, смотрите, смотрите, уже идут.